Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. У микрофона Олег Шевкун, это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся в 169-й раз. Мы с вами в книге «Левит». И в прошлый раз мы начали читать 10 главу. Я сказал о том, что события, которые происходят здесь, это первая трагедия. Более того, это необычные события, потому что, в принципе, книга «Левит», как вы уже заметили, мягко говоря, не изобилует повествованиями. Это книга наставлений, это книга правил, это книга закона. А тут вдруг события, да еще какое. Итак, первая трагедия и, пожалуй, единственное событие, которое представлено в книге «Левит». Первый стих 10 главы. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Что же получилось? Что сделали эти люди? Давайте начнем с того, кто были эти люди. Это сыны Аарона. Кстати говоря, вот эти двое сынов совершили ошибку, которая стоила им жизни. Есть еще двое сынов, о которых будет идти речь в конце этой главы. И они тоже совершат ошибку, хотя и не настолько серьезную. Ошибка вот этих первых двух сынов Аарона, на самом деле это, конечно, грех. Это нарушение конкретно указанной, конкретно изложенной, конкретно представленной Божьей воли. Прежде чем разбираться в том, что это за грех, давайте посмотрим на саму последовательность событий. Вот так оно часто и бывает, друзья. После великого возвышения, после великого эпизода, после великого торжества Божьего, торжества Божьей праведности, когда Бог фактически ставит людей на служение. Совершается эта великая ошибка, совершается этот великий грех. Бог защищает свою святость. Бог показывает, что далеко не всякие действия человеческие оказываются допустимыми. Сыны Аарона получили власть. И каждому человеку, получившему власть, так или иначе приходит искушение этой властью. Ему кажется, что эта власть не ограничена. Но Бог эту власть ограничивает с самого начала. Книга Исход, 19 глава, 22 стих. «Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». Вот уже ограничение. Если вы, священники, приближаетесь к Богу, то вы должны освятить себя. Мы говорили об этом освящении. И вроде бы в жизни сыновей Аарона это освящение было. Чего же не хватило тогда? Книга Исход, 30 глава, 34 стих. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, хальвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый». Обратите, пожалуйста, здесь внимание на слово «святый». То есть даже то, как делать это вещество для курения, было очень четко предписано. Бог защищает свою святость. Люди получили власть, люди решают, что могут поступать с этой властью как им заблагорассудится, но есть Бог, который такого не допускает. Он не допустит этого никому. Интересно, что параллель к этой ситуации есть и в ранней церкви. Большинство из нас, наверное, не думает об этой параллели, но она вполне очевидна. В ранней церкви тоже было событие, которое следовало за таким всеобщим воодушевлением. Все нормально, все живут единой коммуной, единым сообществом, все делятся друг с другом. И вдруг эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Вот опять начинаем хорошо, и вдруг такое резкое падение. Не случайно автор послания к евреям говорит: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Вот наказание было пророчествовано, наказание было предписано. Так было сказано изначально. И это наказание приходит. Теперь осталось только разобраться, за что. Что сделали эти двое сыновей Аарона? Есть на этот счет три предположения, три гипотезы. Одно предположение заключается в том, что им понравилось само это возношение огня, принесение огня. Ну вот им показалось, что это круто, им показалось, что это интересно. Они испытали такое эмоциональное воздействие, эмоционально воспарили, как иногда говорят. И вот решили продолжить. Давайте продолжим банкет. А делать этого было нельзя. Сегодня в нашем христианстве тоже бывают ситуации, бывают люди, бывают целые церкви, которые испытали что-то один раз и говорят: а это здорово, а давайте еще. Я бывал на таких богослужениях, когда люди говорят: о, классно, ты классно молился, а давай ты каждый раз будешь молиться. Возникает ощущение, что действенность молитвы не потому, что Бог ее слышит, а потому, что конкретный человек молится. Этим людям понравилось то, что они уже сделали, им понравилось уже бывшее с ними переживание, они решили его продлить. Другое предположение. Предполагают, что эти люди решили сделать это не вовремя. Можно было это делать, и повторяться оно должно было. Но для этого было совершенно конкретное время, были совершенно конкретные указания. Вот люди это делают просто не вовремя. Кто-то говорит о том, что эти люди зашли за завесу. И этого делать было нельзя. За завесу заходить было нельзя. То есть в этом, собственно говоря, и их нарушение воли Божией. Но мы с вами путешествуем по страницам Библии. И зачастую ответ на вопросы библейские скрывается в самом библейском тексте. В данном случае, я думаю, это та самая ситуация. Несколько позже, в книге Левит, 16 глава, 1 и 2 стихи, мы читаем: «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Тут сразу две причины. Во-первых, не вовремя. Действительно, не во всякое время можно было входить. Во-вторых, это был действительно вход в святая святых. Это был действительно вход за завесу. Часто, когда мы пытаемся предложить несколько вариантов, может быть, было одно, или другое, или третье, есть смысл задать себе вопрос: а может быть, это оба варианта вместе? Может быть, и то, и другое? Так вот, в данном случае, я думаю, что это было и то, и другое. Они сделали то, чего нельзя было делать, они пренебрегли Божьей праведностью, и они это сделали не вовремя. То есть нарушили сразу несколько Божьих указаний. Кстати говоря, это вполне понятная вещь. Дело в том, что часто нарушение Божьих заповедей следует вместе. Компьютерщики, люди, которые испытывают компьютерные программы, говорят о том, что если ты нашел ошибку в программе, «Смотри рядом. Ошибки гнездятся вместе». Скорее всего, в той же части программы будут и другие ошибки. То же самое происходит и здесь. А теперь я предполагаю, что многие из вас удивятся. Но я прочитаю на эту тему новозаветный фрагмент, первое послание Коринфянам, 11 глава, начиная с 30 стиха. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот опять-таки немощь, болезнь и смерть. Дальше. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это очень важная тема. Люди, которые с пренебрежением относились к хлебопреломлению, к вечере Господней были судимы от Бога. В том числе, в самых крайних случаях, и судимы смертью. Но смысл этого суда заключался в том, чтобы они не были осуждены с миром. Теперь выражу свое мнение. Оно обосновано. Я обосновываю его по Писанию и вижу, что этому учит Священное Писание. Хотя я понимаю, что не все христиане со мной согласятся в этом. Так вот, я думаю, что сыновья Аарона не потеряли свое место перед Богом. Я думаю, что Анания и Сапфира не потеряли свое спасение. В небесах мы с вами увидим Ананию и Сапфиру. Я думаю, что люди, о которых говорится в первом послании Коринфянам, 11 глава, также не потеряли своего спасения. Бог, однако, наказывает преждевременной смертью и страданием при этой смерти. Это ситуация и решение, которое действительно можно назвать кардинальным. Это когда ничего больше уже не помогает. Это наказание на самом деле и урок для окружающих людей. Первая церковь очень многое вынесла из смерти Анании и Сапфиры. Мы с вами будем читать сегодня также и о том, что люди во времена Моисея много вынесли из смерти сыновей Аарона. Но это физическая смерть, а не вечное отлучение от Бога. Вот здесь нужно быть очень аккуратным, очень внимательным. Иногда Бог действительно судит нас, христиан, страданием, болезнью и даже смертью, для того, чтобы нам не быть осужденными с миром. Мы уже спасены. Мы его дети, и он хочет обратиться к нам, или, по крайней мере, через нас хочет обратиться к другим людям. Расскажу вам историю, которую мне неприятно рассказывать, но она настолько подходит к сегодняшней теме, что оставить ее в стороне я просто не могу. Многие из вас знают, что у меня очень слабое зрение. Так вот, один христианин, которого я очень уважаю, как-то сказал: «А ты не думаешь, что твоя болезнь, от которой Бог тебя не исцеляет, это Божий суд над тобой?» Я подумал на эту тему и ответил ему так: «Слава Богу, если Он таким образом судит меня и останавливает меня для того, чтобы мне не быть судимым с миром». Понимаете, когда мы с вами проходим через болезнь, когда мы с вами проходим через страдания, кто-то скажет: «Вот, это Божий суд, ты все неправильно делаешь, ты, наверное, вообще неверующий человек». Кто-то скажет: «Это не Божий суд, Бог тут вообще ни при чем, Бог так не судит». Но, читая послание апостола Павла, мы можем прийти к тому, что да, Бог действительно судит нас, но судит как своих детей. Апостол Петр пишет в своем первом послании, 4 глава, 18 стих: «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Если праведный проходит через суд, праведный проходит через осуждение от Бога, то какая надежда без Бога для грешного человека? Ответ очевиден. Никакой для грешного человека без спасение. Без оправдания со стороны Бога надежды нет никакой. Вернемся к книге Левит, 10 глава, 3 стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Это один из самых трагичных стихов книги, потому что Аарону действительно нечего было сказать. Они начинают понимать, что такое Божья святость в действии. 4 стих. «И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их, в хитонах их за стан, как сказал Моисей». За стан, потому что они совершили грех и должны быть вынесены за стан.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне». И сделали по слову Моисея. Что же происходит здесь? Это наказание стало известно в Израиле, так же, как наказание, совершенное над Ананией и Сапфирой, стало известным в ранней церкви. И Бог на самом деле постепенно учит Израиль и церковь также признавать наказание, как приходящее из его рук. 3 глава, 2 стих книги пророка Амоса. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Я вас признал, я избрал вас для себя, и я буду наказывать вас для того, чтобы показать миру, что я Бог любящий и наказывающий». Фактически Бог говорит именно так. Вот его наказание означает, что ему не все равно. У меня была коллега, которая после моих передач зачастую высказывала мне свои критические замечания. Порою эти критические замечания высказывались в достаточно жесткой форме. Я как-то ей говорю, послушайте, а вы вот других ведущих не критикуете? Она говорит, вы знаете, Олег, если я вас перестану критиковать, это будет значить, что мне все равно. Вы понимаете логику, да? Вот эта логика и здесь, в книге Левит, это логика также в отношениях между Богом и человеком. Почему Аарон и его сыновья, оставшиеся в живых, не должны скорбеть? Ну, прежде всего, потому что они призваны служить Богу. У них есть служение. Они могут скорбеть в сердце, они могут скорбеть внутри, но этой скорби они не должны показывать внешне. Кстати говоря, это важный урок и для современных служителей. Далеко не всякая эмоция, которая у нас есть, достойна того, чтобы показывать, проявлять ее людям. Далеко не все, что мы чувствуем, надо показывать нашим лицом, нашими словами и так далее. Вот у служителя уже особая функция, у него уже особая роль. И я не преувеличу, если скажу, что эта роль обязывает. Дальше в 9 стихе.
Упоминание, которое, как мне кажется, помогает пролить еще больше света на то, что случилось в начале главы. Вдруг, как бы ни с того ни с сего, Бог говорит Моисею и через него всему Израилю: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Я понимаю, что кто-то скажет, что вот следующее толкование, совсем уж неожиданно. Знаете, если бы в Библии этого не было написано, я бы никогда такого предположения даже не сделал. 9 глава – это подъем. Действительно, подъем всего израильского народа в отношениях с Богом. В 10 главе двое из сынов Аарона зачем-то пошли в святая святых не вовремя и принесли свой огонь, не тот, которого хотел Бог. И вот, размышляя об этом эпизоде, устраивая, если хотите, разбор полетов после этого эпизода, Бог говорит: кстати, вина и крепких напитков не пейте, когда будете входить в святая святых. Я думаю, что вы уже поняли, к чему я говорю. Вполне возможно, что грех сынов Аарона был совершен как раз под действием крепких напитков. Именно в продолжение вот того, что было тогда. Дело в том, что они хотели продолжить вот это состояние эмоционального подъема. А делать этого было нельзя, потому что это было уже не от Бога. Дальше, после этого, в следующих стихах повторяются указания о жертве хлебной и о жертве мирной. Дело в том, что эти жертвы, как и жертву за грех, нужно было сейчас принести. И эти указания повторяются не случайно. Сейчас, после тех событий, после того эпизода, который описан в начале 10 главы, действительно нужно было вспомнить и реализовать на практике вот эти жертвы. Пропустим немножко, я прочитаю из 16 стиха. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». У Аарона, как мы знаем, еще двое сыновей. И вот эти двое сыновей прославились в конце 10 главы. Правда, в их случае это был грех упущения. Когда приносилась жертва за грех, священники должны были съедать это мясо, оставшееся мясо от жертвы. Съедалось оно, среди прочего, и для того, чтобы показать, что Бог радуется, и Бог дает нам радость. Я понимаю, что после смерти братьев у этих сынов Аарона аппетита не было. Но не случайно им было сказано, что ваше служение должно продолжаться, ваше предстояние перед Богом, ваше исполнение священнических обязанностей должно продолжаться, никуда оно не девается. Вот эти люди также совершают грех, но это скорее проступок. И за этот проступок они отвечают, и ответственность тут, конечно, уже совершенно другая. 19 стих. «Аарон сказал Моисею: вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом. И это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моисей и одобрил». Помните, в начале главы Аарон молчал. В конце главы Аарон говорит: «Я готов это исправить. Эта жертва будет съедена. Я хочу, чтобы эта жертва была угодна Богу». Знаете, что происходит здесь? Аарон растет. Растет буквально за одну главу. Растет за очень небольшое число событий. Но события какие? Знаете, друзья, если бы сегодня Бог поступал так, как тогда, как во времена Аарона и его сыновей, и как во времена ранней церкви, где были Анания и Сапфира, то наши церкви опустели бы. Опустели бы так называемые либеральные церкви, в которых приходят люди, которым просто нравится где-то как-то что-то слышать о духовности, но не о Христе даже. Опустели бы и многие консервативные церкви, потому что в консервативных церквях зачастую есть другая проблема. Это проблема лицемерия. Люди пытаются казаться, мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Это, собственно, и была проблема Анании и Сапфиры. Они пытались показаться лучше, чем они есть на самом деле. Все это на самом деле сводится к одному. Мы устанавливаем для себя правила. Мы живем так, как нам кажется наилучшим, так, как нам кажется самым правильным. Мы говорим Богу: «Боже, я буду служить по-своему». Была известная песня у Фрэнка Синатры. В припеве там есть слова, эта песня, кстати, стала гимном целого поколения, слова такие: «I did it my way», то есть «я делал это по-своему». Я прошел жизнь, но я прошел ее по-своему. Песня очень красиво звучит. Один священник, может быть, немножко суровый священник, сказал так: «Ну да, Фрэнк Синатра, ты сделал это по-своему. Возможно, именно поэтому ты сейчас в аду». Мы не знаем, где он находится сейчас. Я думаю, что даже предполагать не хочется. Меня не заботит сейчас его судьба. Меня заботит судьба моя и ваша. Вот мы делаем по-своему или по-божески? Вот это ключевой вопрос, с которым я и хочу вас сегодня оставить. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.